говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Арте и FAQ. Новые типы чтения. Как изменили новые технологии, типы, круг современного чтения? Что такое быстрое и медленное чтение? И как технологии влияют на эти типы чтения? Вот примерно об этом мы сегодня будем разговаривать с социологом, доцентом Высшей школы экономики Любовью Борусяк. Она еще и редактор сайта «Политру». За нашим столом Дмитрий Бак, проректор по научной работе РГГУ. Студенты Екатерина Пташкина и Кирилл Гликман. Они студенты, которые занимаются современной литературой, новейшим творческим письмом. Кирилл еще и критик. И их преподаватель Жанна Галиева, преподаватель кафедры истории русской литературы новейшего времени и сотрудник Центра новейшей русской литературы РГГУ. Юлия Идлис, заведующая отделом культуры журнала «Русский репортер», недавно выступила со статьей о чтении в интернете и написала книгу под названием «Рунет. Сотворенные кумиры». Ну, итак, друзья мои, я все больше обнаруживаю людей в метро, которые читают не книжки, а которые читают тексты с ридеров. И надо сказать, что самые большие споры среди моих знакомых сейчас вызывает это самое пользование ридеров. Я была свидетельницей нескольких просто скандалов, когда один человек защищает ридер, а второй, ну или вторая, если сказать точнее, она дизайнер книжный, она говорит, нет, ридеры разрушают привычный дизайн, привычное восприятие. В общем, мне кажется, это такая довольно любопытная тема. И давайте начнем с того, кто из вас как читает. Пользуетесь ли вы ридером? Как часто вы обращаетесь к компьютеру? Или традиционная книжка все-таки лакомый кусочек? Есть такие консерваторы, которые говорят, что я свою бумажную книгу ни на что не променяю. Юлия Идес, пожалуйста.
Я являю собой пример консерватора, превратившегося в либерала. Потому что лет, наверное, 5 назад, даже, может быть, меньше, я была уверена, что я никогда не буду читать не только с ридера, но и просто с компьютерного экрана. Я не могла это делать. Мне нужно было обязательно знать, сколько страничек мне осталось до конца книжки, причем знать тактильно, ну, то есть щупать. А сейчас, например, вот, условно говоря, сегодня я читаю текст воспоминаний барона Врангеля, который двухтомник, и общий счет страниц там типа 1300 с чем-то страничек. И этот текст у меня существует в iPad'е, в ридере, на домашнем компьютере и на рабочем компьютере. И я там, где оказываюсь в данную минуту, там его и продолжаю читать. То есть у меня разные закладочки в разных местах, и они двигаются по мере того, как я читаю в целом вот этот текст, существующий в четырех разных измерениях сейчас технологически для меня.
Надо сказать, что Юлия Идлис пришла с ридером на нашу
запись. С айпадом, да.
Ой, с айпадом. Простите, я вот вообще ничего про это не понимаю. Абсолютно, абсолютно. Катя Пташкина, пожалуйста, как вы читаете?
Филологический факультет вообще располагает к чтению всякому разнообразному, много в одно и то же время, поэтому ридер, который примерно год назад у меня появился, действительно оказывает огромную помощь в этом. Например, сейчас, когда я перечитываю сразу несколько книг Достоевского к семинару, конечно, было бы очень неудобно таскать их с собой, читать их в метро. И ридер именно очень функциональная вещь, который помогает читать в самых разных местах, которые казались раньше не так приспособлены для чтения. Вначале, когда он у меня появился, надо сказать, что я не видела большой разницы между ним и традиционным чтением. И сейчас ловила себя на том, что пыталась пальцем перетянуть страницу на экране. То есть, я думаю, у многих был такой опыт. Но при этом хочу сказать, что сейчас, если есть выбор, например, сидя дома, читать книгу с ридера или читать бумажное издание, то больше удовольствия, конечно, будет от традиционной книги в обложке.
Спасибо. Катя Пташкина, Жанна Галиева, пожалуйста.
У меня был такой странный опыт недавно, буквально на ноябрьские праздники, когда преподаватель может себе позволить почитать книжки все-таки. У меня одна и та же книга, именно «Сердце Пармы» Алексея Иванова, была в трех видах. То есть у меня была книжка бумажная, у меня она была на ноутбуке и была в ридере. Я сначала подумал, что если я дома, то можно почитать бумажную книгу. Мне это категорически не понравилось. Я поняла, что все уже случилось, и мне действительно не нравится читать с бумаги довольно давно. Это просто физиология чтения, которую мы еще об этом, наверное, поговорим, почему это происходит. Если вкратце, то потом я попробовала почитать на ридере, потому что именно преимущества Reader перед бумагой мне очень нравились. Но в конце концов оказалось, что удобнее всего дома читать на ноутбуке, потому что ноутбук имеет гораздо больше экран, чем Reader. Там можно гораздо более гибко менять шрифты, формат, масштаб и так далее. То есть, если у человека есть проблемы со зрением, у меня они есть, то вот то, что на бумаге нельзя увеличить шрифт и нельзя увеличить страницу, это довольно существенный момент. В Reader'е можно увеличить шрифт, но потом придется очень много перелистывать, опять-таки, нажимая пальцем на кнопку, да, или пролистывая, если тач-экран. А ноутбук позволяет как раз момент пролистывания, который меня страшно раздражает, сделать минимальным. Да, то есть одна и та же кнопка достаточно редко. Ну и помимо прочего, конечно, чтение на более широком экране имеет те преимущества, что если надо что-то перечитать, то на компьютере стационарном или ноутбуке делается во много раз быстрее. Так как преподавателю всегда надо перечитать к занятию те книжки, о которых он рассказывает студентам, да, или обсуждает, то для меня это приобретает огромное значение, когда остается полчаса до занятий, и мне надо перелистать там 4 романа, я не могу это делать ни в бумажном формате, ни в Reader'е. Если мне надо вспомнить, в какой главе герой сказал героине, что он там ее любит или ненавидит, то это тоже очень трудно сделать в бумажном издании, почему мне и не нравится. И в Reader'е это тоже сделать трудно, потому что там нет клавиатуры, где можно написать ключевое слово и быстро его найти. Поэтому вот чтение с ноутбука, оно во многих моментах оказывается наиболее подходящим для моих целей.
Спасибо. Преподаватель Жанна Галиева. А, Кирилл Гликман, пожалуйста.
Вы знаете, я купил Reader больше, чем 2 года назад, когда это еще было в России, в общем, так относительно в диковинку. Или, по крайней мере, когда Reader'ы еще стоили дорого, это был такой мой подарок себе. Мне не то, чтобы очень хотелось получить вот такую возможность читать с Reader'а. Мне было интересно, хотя я был скорее не против, но осторожно, с такой опаской относился к электронному тексту как таковому. Когда я начал Reader'ом пользоваться, я понял, что это настолько удобно, что тут, в общем, говорить не о чем, да, и такой вот консервативный подход, что книги — это книги, а Reader — это Reader. Конечно, различия существенные, различия, безусловно, есть, хотя не всегда они в пользу книги. Например, читать книгу типа, да, не знаю, романа «Идиот» или роман «Братья Карамазова» Достоевского в метро, а еще если это, по-моему, сочинение, да, которое толстый, который в толпе держит одной рукой, потому что в другой еще что-нибудь, это неудобно. А Reader ты держишь в одной руке, тебе хорошо, он легкий, маленький, и перелистываешь это тоже этой же самой рукой. То есть, на самом деле, есть определенные форматное преимущество и у Reader'а перед книгой, хотя и листать бумагу приятно, и пахнет бумага, как мы с детства привыкли. Это все правда. Другое дело, что для профессиональных целей, конечно, Reader — это самое, пожалуй, удобное для меня формат чтения, потому что читать с экрана компьютерного или ноутбучного я не люблю, никогда не любил, так не научился, на самом деле. Могу, но мне это гораздо сложнее, чем читать с бумаги или с Reader'а. На Reader форма удобная, потому что огромное количество современных книжек, которые нужно рецензировать, или огромное количество книжек, которые нужны по учебе, они все равно находятся легче в виде электронного текста, чем в виде бумажного текста. Бумажный текст довольно сложно достать. Как ни парадоксально, в интернете гораздо больше информации можно легче найти, и поэтому я всегда его скачиваю на Reader, после чего на Reader читаю. Reader портативен, его можно с собой всегда таскать. Вот ноутбук, не знаю, говорил Жан Гердон про ноутбук с большим экраном или про нетбук, да, у которого экран маленький. Вот у нетбука экран маленький, и на нем читать неудобно. Я недавно перечитывал Чехова, как ни странно, на нетбуке, хотя Reader лежал рядом с теми же самыми файлами, но как-то вот так вот случилось. И было не очень удобно, на самом деле. Что касается перелистывания, да, на Reader, который довольно часто, вы знаете, я думаю, что Reader, по сути, это такая вещь для будущего. Она будет развиваться, видимо, довольно быстро и довольно в интересные стороны. Ну, например, в том же самом iPad, да, у Юли, там же можно, если я правильно понимаю, перелистывать страницы, действительно перелистывать.
Да.
Я думаю, что на Reader'ах такое тоже появится. Это, в общем, видимо, не очень сложно сделать технически. Я думаю, что впоследствии, в общем, они будут эволюционировать в сторону там появления таких карандашей или Reader'ов, которые можно будет делать пометки на полях, например. Да? Ну, то есть, я почти уверен, что все нюансы, недочеты, которые замечают люди, предпочитающие читать бумажные книги, они будут на самом деле устранены, поэтому чем дальше, тем больше Reader'ы будут пользоваться популярностью, как такое наиболее удобное, а главное, наименее неприятное и опасное для глаз формы чтения. Вот, поэтому я думаю, что будущее, в общем, за Reader'ом, поэтому в рабочих целях не пользоваться им уже просто никак не получится, невозможно. Хотя брать книжки часто бывает очень приятно. Такое ностальгическое уже немножко даже чувство.
Кирилл Гликман, спасибо. Дмитрий Бак.
Ну, вообще-то, я думаю, что будущее вот зачем. Чтобы просто взять книгу и вкачать. Да, и вот одним ударом энтера просто добиться того, что ты ее уже знаешь, помнишь, на память ли, или даже помнишь все свои впечатления. Вот это то, чем нами владеет. И
вот,
именно...
вот за одну секунду
да.
поместить ее в свой разум, да?
Да, ведь это то, чем нами владеет. Вот вообще говоря, то, к чему идет эта самая техническая эволюция, ужаснейшая, да, кошмарная с точки зрения соразмерности с человеком, она имеет эту логику. И она, конечно, победит, и все мои слова ужаснейшие и кошмарные нужно взять в такие квадратные фигуры. Горные и прочие скобки. Ну, кстати, о братьях Карамазовых. Я как раз вот завтра лечу в Китайскую Народную Республику, и у меня предстоит 6,5 часов полета. Я твердо знаю, что это 6,5 часов полета, когда я буду в обычном эконом-классе, там не будет телефона. И вот я с собой, как, конечно, возьму этот 15-й том «Отобрание сочинений Достоевского», где вторая половина «Братьев Карамазовых». Я роман читаю с августа, мне нужно его прочесть как надо. Вот я его читаю в книгах, конечно. Это я к чему говорю? Что самое главное в изменении формата нашего чтения – это изменение его контуров, его включенности в контекст нашей жизни. Очень простая вещь. Мы никогда не делаем какое-либо дело более 20 минут. Да, ну, может быть, студенты на парах пытаются полтора часа сосредоточиться. Я уже этого категорически не могу. То есть клип этот всегда щелкает. И это, конечно, приспособление под работу на компьютере, где ты пишешь текст, одновременно влезаешь в интернет, одновременно у тебя там у кого есть аська, одновременно у тебя электронная почта, а тут еще и скайп. Да, как мой, собственно, ребенок как-то со мной пытался говорить, когда у него было в ухе по два разных микрофона, был одновременно включен скайп и электронная почта, и аська еще время от времени стучалась к нему в компьютер, но со мной пытался общаться. Вот это самое мультиканальное наше сознание побуждает нас, конечно, стремиться к совершенному восприятию. Это совершенное восприятие пустое, нулевое, да, потому что предел этого восприятия означает, что я скачал себе в домашний компьютер какой-то текст. Это рефлекс человека до компьютерной эпохи. Я уверен, что те, кто моложе какого-то момента времени, этого не делают. Они там хранят тексты, у них нет этого рефлекса присвоения. У меня он есть. Ну, и я, конечно, всю научную литературу читаю в компьютере, я ее удобно конспектирую, выделяю цветом, иначе не могу. Все, что не связано с моими научными интересами, я читаю в книгах, я умею это делать быстро и буду делать, потому что у каждого человека есть такой порог соразмерности технической эволюции. Я помню, как мой папа, дай бог ему здоровья, ему сейчас за 80, очень хорошо воспринял портативные транзисторные приемники, которые появились в начале 60-х годов. Да, вот все эти приемники ВФ-10, ВФ-12, спидола и так далее. И вот мой отец очень хорошо понял, зачем это. Он приобрел приемник. А вот магнитофоны, которые портативные, появились чуть позже, лет через 8 примерно. Да, и уже не столь огромные, как магнитофон Днепр, если вы помните, такой деревянный, или Нота М, Юпитер стерео. Вот. Он этого уже как бы не включил в сознание. Вот его в объеме его человеческих потребностей это уже не присутствовало. Вот правильно Лен сказала, что по ридеру проходит граница поколений. Еще бы я сказал по смс-кам. Тут чуть-чуть больше порог, но люди, которым за какое-то количество лет, их не посылают. Это жесткий критерий принадлежности к какой-то технической парадигме. Ну и вообще говоря, понятно, что то, что описала Юля, это роман мастера, «Мастере и Маргарите», да, такая полифункциональность его. Там он существует то в, как бы в памяти Воланда, не в памяти, в том, что он рассказывает, как я все угадал, говорит мастер, потом он существует в рукописи, которую читает Маргарита, то есть это текст, который вообще не связан с носителем. Вот главное, что характеризует наше современное восприятие. Ну и самое последнее, простите за занудство, но это уже 100 раз описано, ну, Бениамином, например, да, в этой его хрестоматии на великой вещи произведения искусства в пору его технической воспроизводимости, да. Вспомните роман Гюго «Собор Парижской Богоматери», где вначале идет рассуждение о том, что книга убила архитектуру и так далее, и так далее. То есть любая смена технической парадигмы опирается на глубочайшие духовные сдвиги, да, книгопечатание соответствует протестантизму, это азбука. Библия должна была войти в каждый дом, поэтому книга перестала быть делом для избранных, перестала быть продуктом многолетнего труда, и как это такая пошлость, как эта книга вдруг может быть напечатана на заводе, бездушная, и еще так было далеко до кубического куска дымящейся совести, как назвал книгу Пастернак в «Охранной грамоте». Да? Я уверен, что наступит время, когда ридеры будут кубящимся куском дымящейся совести, или наоборот, неважно, то есть возникнет поколение, которое будет соразмерно этому техническому носителю, а книга бумажная будет, ну, папирусом, свитком, да, и самое главное, что ничего не отменится. В культуре так всегда бывает, что виниловые диски, проигрыватели, они возвращаются, только уже в другом, не массовом варианте. Балет возвращается в великом и элитарном варианте, не в том, который описан у Пушкина. Балет долго я терпел, но и дедло мне надоел. То есть ничего страшного не происходит, долой споры, все нормально. Каждый делает то, что хочет. Я читаю бумажные книги, которых у меня 1020, наверное, дома, и поскольку они уже есть, то я и буду продолжать читать преимущественно их.
А, Дмитрий Бак, спасибо. Свобода в клубе RTFQ. Новые типы чтения. Любовь Брусьяк, пожалуйста.
Я сегодня на занятии с своими студентами, не филологами. Для меня это принципиально важно, потому что филологи все-таки очень отдельная и очень изысканная часть нашей студенческой молодежи и нашего общества тоже. Вот своих студентов спросила, пользуются ли они ридерами и что они, как они читают. Ну, они как-то так дружно сказали, что у большинства ридеров уже есть, но пока они разделяют какую-то там учебную научную литературу, читают в ридере, потому что это быстро-быстро можно скользить глазами, не сильно напрягаясь и не сильно вчитываясь. Наоборот, художественную литературу пока еще читают в бумажном варианте, вот это приятнее. И вот у них пока еще есть ощущение, что ридер – это, ну, не полная замена художественной литературы. Я не знаю, много ли они читают художественной литературы, врать не буду. Но что по-другому идет сам процесс, что потребление, вот такой интерреализация, скажем так, научного текста, быстренько она с ридера удобна. Если хочется получить удовольствие, то чего-то им пока не хватает. Не знаю. Но если брать опросы, сколько людей у нас вообще пользуются ридерами, то очень мало. Это пока еще меньше 5%, причем эти самые ридероносцы, если можно так выразиться, конечно, они сосредоточены в довольно ограниченном социальном пространстве и даже и территориально тоже, потому что, конечно, это в основном москвичи, ну, как у нас всегда идет нововведения, идут все-таки из этого города и из второй столицы. Люди достаточно обеспеченные, молодые. Понятно, да? Но мне, честно говоря, интереснее, а, собственно, что читают? Меняется ли чтение от того, собственно, куда устремлены глаза? То есть буквы-то те же, вот, меняются ли они с переходом на новые эти технические формы? Ну, можно сейчас об этом сказать или потом?
Давайте.
Я взяла, это, ну, обычную молодежь московскую, продвинутую в том смысле, что все учатся в лучших вузах или их окончили московских, специально убрав всех филологов. Вот у меня среди 700 этих самых, ну, не то чтобы респондентов, поскольку их дневники, интернет, их записи ВКонтакте в сети про книги изучала, поэтому они не респонденты, они, в общем, со мной не знакомы, многие из них. Но это математики, экономисты, юристы, там кто-то из консерватории, с которой, видимо, все в порядке и так далее. Ну вот кроме филологов, потому что филологи – это вообще, ну, совсем особая песня. И что они читают при этом? Ну, наверняка многие уже пользуются современными форматами, конечно, тоже, формами, значит, техническими. Ну, с компьютером они просто не расстаются все, естественно. И вот тут выяснилась совершенно для меня неожиданная вещь. Дело в том, что я искала читателей. Мне нужны были люди, для которых ценность книги еще не ушла. Но она уходит, как мы знаем, как на одном форуме, когда там одна дама жаловалась, что ее дети не хотят читать, ей сказали, что типа это твое советское прошлое, в тебе говорят, значит, то есть интеллигентские эти ценности ныне уже не совсем работающие. Вот, и я искала читателей. И, в общем, я нашла, что вот для этих интеллектуалов молодых ценность чтения книги в любом, так сказать, ее виде, она еще высокая. То есть признаваться в том, что ты любишь читать, ну, это да, это круто, это важно. Вот телек смотреть, они все, значит, от него отстраиваются как только могут. И если, значит, в строчке, которая предлагается в ВКонтакте в анкете, пишут что-то про телевизор, то в основном то, что вот я его там 2 года назад как выкинул. А вот читать нет. Читать они еще читают. И поэтому мне было ужасно интересно узнать, а что они читают. И вот выяснилось, что, понимаете, формы-то новые, а содержание-то старое. Для них вообще не существует современной новейшей российской литературы, за исключением одного имени.
Кто это?
Блиц-опрос. Давайте проведем.
Блиц-опрос. Да, вот. Я говорю Пелевин.
Ну, вот и они так же сказали. Это Пелевин. В общем, многие имена, которые как бы на слуху, вот я это как бы вот такое пошлое специально употребляю, но вот их просто нету. Например, ну, никто из этих 700 молодых интеллектуалов не назвал фамилию Сорокина. Ну, вот нет.
И фамилия Улицкой тоже не прозвучала?
Нет, фамилия Улицкой несколько раз три встречалась, конечно. Нет, я имею в виду, там, ну, если это не одно-два упоминания, почему я Сорокина назвала, потому что просто ни одного. Нет, ну, второй еще читаемый современный автор, его фамилия Акунин. Значит, Акунина вот тоже читают, а все остальное, оно удивительно. Понимаете, вот когда классическое образование, оно предполагает, что такой длинный временной пласт оно снимает откуда-то там от корней и до самых крон. Ну, корней глубоких нет, 18 века уже вообще не существует. 19 век – это школьная программа. Если из зарубежных, то это в основном Дюма. Но это скорее детская литература. А вот лидеры, которых я там насчитала, ну, понимаете, если бы вот времена там даже юности моих родителей, там, 50-е годы, ну, или моей, там, моего детства, юности, там, 60-е, уж 70-е, тем более, провели опрос, вот это бы они получили.
Спасибо, Любовь Брусяк. Свобода в клубе RTFAQ. Новые типы чтения. За нашим столом социолог, доцент Высшей школы экономики и редактор сайта «Политру» Любовь Брусяк, проректор по научной работе РГГУ Дмитрий Бак, студенты-филологи Екатерина Пташкина и Кирилл Гликман, которые занимаются новейшей современной литературой, творческим письмом, преподаватель кафедры истории русской литературы новейшего времени Жанна Галиева, она же сотрудник Центра новейшей русской литературы и заведующий отделом культуры журнала «Русский репортер», автор книги «Рунет. Сотворенные кумиры». Юлия Идлес. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Московский аэропорт Домодедово приостановил работу из-за отсутствия электричества. Нарушение электроснабжения произошло в результате обрыва проводов на нескольких подмосковных электроподстанциях. Проблемы с подачей электричества коснулись и железнодорожного движения в Подмосковье. Поезда задерживаются почти на всех направлениях. В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг под антинационалистическими лозунгами. С идеей проведения акции под названием «Москва для всех» выступил писатель Виктор Шендерович после беспорядков на Манежной площади 11 декабря. В Ставропольском крае 4 человека пострадали в результате драки между представителями казачества и выходцами из Дагестана. Причины конфликта устанавливаются. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Супруга бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского Инна не питает особых надежд на оправдание мужа. Об этом она заявила в интервью, опубликованном на портале snoop.ru. В понедельник в Хамовническом суде Москвы должно начаться оглашение приговора по 2-му делу бывших совладельцев ЮКОСа. Президент США Барак Обама осудил террористическое нападение на северо-западе Пакистана. В результате теракта там были убиты более 40 человек, около 100 получили ранения. Основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж сообщил, что заключил контракты на написание автобиографической книги на общую сумму в 1,5 миллиона долларов. В перестрелке с израильскими военными на границе с сектором Газа убиты двое палестинцев. Члены радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» заявили, что погибшие были активистами этой организации. В Москву с рабочим визитом сегодня прибывает новый премьер-министр Киргизии Алмазбек Атамбаев. Намечены его переговоры с главой российского правительства Владимиром Путиным по вопросам экономического сотрудничества. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Арте FAQ. Новые типы чтения. Проходит ли поколенческий раздел по ридерам, по новым технологиям, которые используются людьми? Как изменили эти новые технологии тип и круг чтения? Как связаны быстрое и медленное чтение с новыми технологическими носителями? За нашим столом заведующий отделом культуры журнала «Русский репортер», автор книги «Рунет. Сотворенные кумиры» Юлия Идлис, проректор по научной работе РГГУ Дмитрий Бак, студенты РГГУ Екатерина Пташкина и Кирилл Гликман, которые занимаются новейшей литературой, творческим письмом, преподаватель кафедры истории русской литературы новейшего времени Жанна Галиева, сотрудник Центра новейшей русской литературы РГГУ и социолог Любовь Барусяк, доцент Высшей школы экономики и редактор сайта «Политру» и автор статьи о чтении молодых интеллектуалов, активных пользователей интернет-сайтов. Что мы выяснили из ее, собственно, изучения о чтении молодых интеллектуалов, что несмотря на то, что носители новые, а чтение-то старое, типы носителей прогрессивные, а чтение оказалось гораздо более консервативным, чем можно было предполагать. В частности, сказано, что кроме Пелевина практически никто из русских писателей современных не упоминается, а Юлия Идлис хотела это прокомментировать. Почему именно Пелевин?
Ну, и объяснить, почему Пелевин, и возразить. Нам кажется, что носители новые, а чтение старое, ровно потому, что то мини-исследование, которое провела Любовь Фридриховна, на мой взгляд, было не про социологию чтения, а про структуру рынка. То, что люди с ридеров, с компьютеров и других электронных устройств читают в основном тексты классические, там, не знаю, 19 века. То, что мы читали в школе, условно говоря, объясняется тем, что просто эти тексты в бесплатном доступе находятся в сети. Их легко скачать отовсюду. Скачать книжку современного автора, особенно русского, не просто невозможно, а совсем невозможно, потому что все издательства в основном занимают вполне понятную коммерческую позицию того, что они этим текстом торгуют. То есть им надо его как минимум поставить в платное скачивание. Или не поставить скачивание вообще. И ситуация с книгами, например, Сорокина такова, что легально их скачать даже за денежку нельзя. Пелевин – другая история, потому что Пелевин, в принципе, экспериментирует с интернетом довольно давно. И, будучи человеком из 90-х, принимавшим участие в том числе и в первых интернет-конференциях, и знает, что это не выжженная пустыня, где бегают варвары, стремящиеся украсть твою книжку и растоптать ее где-нибудь, где живут такие же люди, которые также потребляют тексты, и, соответственно, он туда нацелен. Да, найти текст Пелевина в сети гораздо проще, чем текст Сорокина и той же Улицкой. Вот это вещь, которую нужно будет как-то выправлять в будущем. Просто могу привести такой пример. Мне лет, наверное, 8 назад нужно было найти совершенно конкретный кусок из русского перевода романа Маркиза де Сада «Джульетта». Двухтомный огромный роман. Я точно знала, что он переведен на русский, но никаких опознавательных элементов вот в том куске, который мне нужно было найти, ну, у меня не было, да, там не было ни одного имени, там не было ничего специфического, почему нужно было задать поиск по тексту. Поэтому мне пришлось, в принципе, прочитать там за вечер оба тома романа «Джульетта». И прочитала я их, конечно, в сети. Если бы я за этим делом пошла в библиотеку, совершенно не факт, что я бы ее нашла, и, по-моему, в иностранке Джульетты таки нет. Там есть Жюстина, а Джульетты отсутствует. У меня бы это заняло там, типа, несколько суток. В сети я преспокойно нашла полный текст романа, прочитала его целиком от начала до конца, нашла этот самый несчастный кусок и использовала его для дела. С современным автором пока еще такую манипуляцию произвести крайне трудно.
Юлия Идлис, спасибо, все готовы поспорить. Ну, давайте, Любовь Брусяк сначала.
Можно я сначала проясню, я, наверное, плохо объяснила. Это книги не те, которые они читают с помощью ридеров, это те любимые книги, которые они помещают как информация о себе, потому что это ценности. Фактически это ценности. Когда ты другим сообщаешь, посмотрите, какой я интересный, умный, талантливый человек. Никто не пишет, что они читают, ни один человек, что они читают детективы и любовные романы. Конечно, они их читают. Но вот если, значит, открыть, то создается впечатление, что это люди, ну, которые всю эту трэшевую массовую литературу, для них ее не существует. Она для них существует. Просто то, что они считают не только интересным, но и то, что о них говорит хорошо. Больше всего называется зарубежная литература 20 века, что называется. Борхес, Картасар. И плюс к этому, например, первое место занимает там «Мастер и Маргарита». Это символ...
Трэш, ну... трэш. Вообще никакой разницы нет между трэшем-трэшем и трэшем вот этой как бы псевдоклассикой, в которую они не заглядывают.
Нет, они помочь. Как раз это читают все. Они это читают, но это же, слава богу, 60-е годы. Третье место Стругацкие заняли. Это какие годы?
Нет, 60-е годы.
Поэтому современная литература ценностной окраски для них на себе никакой не несет. Улицкую, да, несколько человек назвали. Ну, я не знаю, Минаева. Назвали еще несколько имен, но их так мало. И упоминаний тоже так мало, в отличие от многих других, которые там набирают до сотни из этих самых там 700 упоминаний. Колоссальное количество, но все это издано 50-е, 60-е, 70-е. Ну вот кроме там Пелевина, ну может быть еще кого-то сейчас не вспомню, те, кто появились в постсоветскую эпоху.
Любовь Брусяк, Дмитрий Бак.
У нас с Любовью Фридриховной уже как-то был спор во Львове, и сейчас вы невольно процитировали Пастернака: «Не добирай меня сотым до сотни». Я бы сделал это девизом социолога. Я ничего тут, никаких конкретных суждений не высказываю именно об этой анкете, а вашей, а вообще об условности социологических анкет, потому что ведь самое главное, какой вопрос мы задаем, да? Я исследование.
Это исследование. Это исследование из того, что лежит в интернете.
Но ведь социолог имеет дело с очень такой прихотливой реальностью. Да, мы все в марте 91 года получили вопрос: хотите ли вы жить в свободной, замечательной, счастливой стране СССР? Получили 90% позитивных ответов. То есть вот это исследование к формату чтения не имеет никакого отношения.
Вы поддерживаете Юлю, да, с ее?
Нет. Я иначе возражаю. Угу. Юля сказала, что это исследование говорит не о формате чтения, а о формате рынка.
О структуре рынка, да.
О формате, угу, в структуре рынка, да, о том, угу, что я с этим согласен. Но я оппонирую с другой точки зрения. Ведь сама манифестация ценности, да, это вещь очень условная, которая нуждается еще раз в рефлексии. Да, мы тут выяснили только одну вещь, что в палитре тех ценностей, которые принято в некой корпорации считать престижными, современная литература отсутствует. Этот тезис к манере чтения не имеет никакого отношения. Вот ровно это я хочу сказать. Современная литература не присутствует просто в той иерархии официальной, в которой рядом трэш, «Мастер и Маргарита», Пушкин, любой высокопоставленный чиновник на вопрос, а что вы любите читать, огорошенный этим вопросом, вам скажет то же самое. Стругацкий, «Мастер и Маргарита» и Пушкин обязательно. Это как бы ответ вопрос 2×2=4.
Дмитрий Бак, Кирилл Гликман.
Мы сейчас обсуждаем, почему новый формат не принес нового чтения. Я могу привести такой пример своего читательского опыта к тому, о чем говорила Юля. То, что нет текстов современных авторов в интернете, в открытом доступе, в платном доступе, неважно. Главное, что они есть в каком-то видите, да, у многих авторов, так или иначе, они у Пелевина появляются на второй день после выхода его книги, Сорокина какие-то вещи можно найти в интернете, какие-то точно совершенно можно найти из старых. Другое дело, что все они попадают в интернет как? Их сканят люди, после чего выкладывают в интернет. Они совершают безумное количество ошибок, просто ошибок программы, которая их распознает. У меня, когда я читаю книжки современные, которые я не читал и не очень представляю, о чем у них речь, беру какую-то незнакомую книжку, если она есть в интернете, я ее скачиваю себе на ридер, после чего открываю и начинаю спотыкаться взглядом о все ошибки и думать, думать о том, а та ли это книжка, которую я читаю. Это такой странный психологический феномен, да, который у меня, я на себе очень хорошо почувствовал. Я даже когда читал классику, да, ну, допустим, там пересчитывать текст на «Братьев Карамазовых», я тоже буду, скорее всего, в виде книжки, а не на ридере, потому что спотыкаются те же самые вот эти вот ошибки скана. Я буду думать о том, нет, ну вроде да, герои те же самые, три брата, все то. Но что-то вот что-то с синтаксисом не так, запятые где-то пропадают, Достоевский же так не писал. И когда это понятно, что это просто ошибки чисто технически, это одно. Когда ты не очень понимаешь, да, поскольку книжки тебе совершенно неизвестны, не понимаешь, что это авторский синтаксис, например, или это, ошибки скана. Мне кажется, именно в этом еще одна сложность, да, кроме того, о чем совершенно справедливо заметила Юля, что этих книг нет в интернете, даже если их можно скачать, потом очень странно их читать.
Кирилл Гликман, спасибо, Жанна Галиева, пожалуйста.
Здесь говорили о границе поколения, да, что одно поколение легче осваивает, другое сложнее осваивает. Мне кажется, есть несколько таких значимых границ, которые немножко по-другому проходят. Например, я ожидаю от своих студентов, если они изучают современную литературу, что они активно могут читать с экрана. Каждый раз, когда я получаю ответ «я не могу читать с экрана», я спрашиваю, где ваша книжка, мне говорят, она дорого стоит, я не могу ее купить, я понимаю, что я попадаю в несколько странную педагогическую ситуацию, когда, с одной стороны, я должна провоцировать студента на потерю зрения, приобретение новых навыков, обзаведение гаджетами и так далее. С другой стороны, либо я должна их провоцировать на денежные затраты, все более высокие и так далее. Да, эта ситуация для меня является осознаваемой в процессе, но все равно для меня очевидно, что если мой студент не имеет навыка чтения с экрана, значит, у него определенные проблемы не просто в обучении, но и в дальнейшем его существовании в социуме. Да, ну, это не так трагично звучит, как я сказала, но очевидно существует. Я точно помню, что у меня был переход с чтения с книги бумажной на чтение электронное. Это был тот момент, когда я, собственно, занялась современной русской литературой и поняла, что у меня никаких денег не хватит в домашнюю библиотеку собрать все те книги, которые мне нужны для того, чтобы сделать курс по современной русской прозе. Поэтому я сознательно себя приучала к пользованию текстом с экрана. Это первая граница. Предпринимает ли человек заранее усилия по приобретению нового навыка, который позволит ему получить некоторое конкурентное преимущество, либо не предпринимает. Если человек говорит мне, что он принципиально не читает с экрана, я делаю некоторые выводы о его психологическом складе, социальной адаптивности, обучаемости, воспитуемости и так далее. Для меня это довольно значимая характеристика. Поэтому, например, иностранные студенты, которые у меня часто бывают, они уже все обзавелись аккаунтами ВКонтакте для того, чтобы смотреть русское видео для своих исследований по современной литературе. Они уже знают все адреса электронных библиотек. Они уже знают, где посмотреть ссылки на какие-то ресурсы. Это ставит их в гораздо более выгодное положение, чем те иностранцы, которые не знают, что такое бывает. Вторая граница – есть на гаджете интернет или нет. Для меня граница между чтением с ноутбука или стационарным компьютером, где есть интернет, и чтением с лидера, она принципиальна. С лидером я могу сесть в кресло, и это остановка вот этого самого тикающего механизма, о котором говорил Дмитрий Берович. Я не могу читать книжку спокойно, долго, с удовольствием, если есть интернет, потому что я буду действительно постоянно переключаться, я скорее буду читать какие-то короткие посты или какие-то новости, или сидеть на спортивных сайтах, как я очень люблю делать, и так далее. Я прочту очень много букв, но художественной литературы среди них не будет. Поэтому если я читаю ридер, я сажусь в кресло под торшер, это означенная ситуация. Для меня эта граница очень серьезна. Например, то, что у меня дома сейчас, я стараюсь, чтобы не было интернета, но у меня дома есть ридер. Эта ситуация означена. Еще одна граница – это усилие скачивания. Это значимая вещь. Одно дело читать что-то, пока ты находишься в интернете, другое дело – ты должен озаботиться тем, есть ли у тебя флешка, есть ли у тебя USB-кабель для переходника от ридера в USB-порт в компьютере, есть ли у тебя интернет в компьютере. Проходит все-таки минут 3-4, пока человек скачивает себе тексты. И если он их себе скачивает, значит, что они ему действительно нужны. И эта граница, она очень серьезно проходит. Никто не будет тратить 2 минуты для того, чтобы скачать пакетбук. Скорее, он пойдет его и купит случайно в магазине или в метро. Но для того, чтобы скачать какую-то книжку, там, например, по учебе, человек эти минуты потратит, потому что у него нет выхода. Усилие скачивания, оно как раз и разделяет нужные, актуальные, востребованные вещи от какого-то чтения как очень легкого развлечения. Скачивать это не так легко. В мире, где 10 секунд или 2 клика или 3 решают, будешь ты читать или нет, это, опять-таки, значимая граница. Границы, они, мне кажется, они проходят не между поколениями, социальными рамками, даже не столько финансовые границы, да, хотя, несомненно, человек, покупающий ридер, это значит, что он готов предоставить лишние 15 тысяч, например, чтобы ему было удобнее. Если это важно, это еще одна граница. Думает ли человек об удобстве своего потребления текстов или не думает? Последнее, что я хочу сказать, граница такая сервисная, опять-таки, что говорится о рыночной ситуации. Многие компании, продающие ридеры, запускают диск, например, с библиотекой. Именно поэтому, на самом деле, очень многие читают на ридерах именно классическую русскую литературу, потому что во всех этих сервисах она представлена. Я покупаю ридер, у меня там 7 тысяч книг, мне предоставляют фирмы, и большая часть там будет русская классика. А для того, чтобы прочесть что-то другое, надо проявлять усилия скачивания. И поэтому у меня в ридере огромное количество русских классических текстов и 5 книжек по современной литературе, которые мне надо освоить, которые я специально копировала, обрабатывала, делала формат TXT, искала кабель, включала и так далее.
Жанна Галиева. «Свобода» в клубе «RTFQ». Новые типы чтения. Екатерина Пташкина, пожалуйста.
В части развития, сказанное Жанной Георгиевной, разные типы чтения требуют принципиально разного уровня концентрации. И нельзя ридер в этом смысле полностью сравнивать с книгой. Когда мы читаем книгу, все равно мы имеем в виду одну книгу, один объект, в котором есть один текст, и мы с ним наедине, можно сказать, в него погружаемся. Когда мы читаем ридер, понимаем, что нам достаточно нажать пару кнопок, и мы можем переключиться на другой текст. С намного большей легкостью, чем взять тот же текст с нашей полки. Ридер можно сравнить скорее с компьютером, чем с книгой, потому что ты не можешь погрузиться полностью в тот процесс чтения, который тебе предоставляет обыкновенная традиционная бумажная книга. Я лично не знаю людей, которые читают с ридера в стихи. И в тех же самых электронных библиотеках, которые встроены в ридер, никогда не попадаются стихотворные произведения. Вплоть до того, что даже Евгения Онегина, насколько я помню, нет в моей библиотеке, которая была заложена в мой ридер. Вообще, ее наполнение тоже интересная тема. Я там нашла в отделе «Русская классика» некоторые современные тексты. Пока не очень поняла, по какому принципу подобраны. Например, там было несколько сочинений Прилепина и Кабакова, но, например, того же Пелевина или Сорокина там не было. Но, возможно, это связано скорее с авторскими правами. Еще, мне кажется, интересна та тема, насколько новые носители влияют на популярность чтения. То есть есть распространенное мнение, что ридеры и прочие электронные гаджеты способны увеличить количество читающих подростков. Но мне кажется, что это не очень верно, потому что ридеры сейчас распространены именно в том сегменте, который так читает книги, и который не перестанет читать, и который не станет больше читать из-за ридера. Может быть, надо дождаться развития технологий, когда это действительно будет чем-то очень значимым.
Екатерина Пташкина, спасибо. Юлия Идлис.
Во-первых, наполнение ридеров русской и другой классикой, та ситуация, когда мы, покупая ридер, получаем уже встроенную библиотеку с каким-то количеством книжек бесплатно, это ситуация, опять-таки, рыночная, потому что производители ридеров договариваются с правообладателями этих текстов. Почему это в основном классика? Потому что на эти тексты просто истек срок защиты авторских прав. Да, они public domain. Соответственно, их можно продавать вместе с любым носителем. А с любым современным текстом, если вы хотите его бесплатно подарить купившему ваш гаджет, вам придется совершить усилие договаривания, да, с правообладателем. В одних случаях это возможно, например, в случае с Пелевиным, в других случаях это невозможно в случае с Сорокиным. Что касается разного рода границ, мне опять-таки кажется, что здесь мы имеем дело скорее с рыночными границами, чем с психологическими, социологическими и другими. Я вообще выступаю сейчас как марксист махровый, но это действительно так. Все ограничения или, наоборот, расширение возможностей, о которых мы сейчас говорим, в конечном счете сводятся к тому, как в коммерческом поле торговли текстами распределяются права и обязанности игроков. В частности, всякого рода защита текстов от копирования, от распространения, от продажи и так далее основана на том, что у текста есть некий обладатель, который ограничивает область распространения этого текста за какой-то собственной надобностью. ридеры и та электронная культура, которая складывается сейчас вокруг текстов, она построена на том, что текст никому не принадлежит. Текст, который мы читаем в интернете, очень близко находится к авторской правовой анонимности. Вот условно говоря, если я задаю в Гугле поиск по ключевым словам, стремясь найти какой-нибудь текст, там, какую-то статью, мне вылезает куча-куча ссылок. Какие-то из этих ссылок вполне возможно будут выдержками из художественного текста. И открыв там два экрана этого художественного текста, который в огромном большинстве случаев не подписан, не имеет автора там названия, я его читаю просто как текст, а не как часть романа «Братья Карамазовы» или не как часть романа «Даниэль Штайн-переводчик». И до того момента, как я пойму, что это текст Улицкой там кого-нибудь другого, пройдет какое-то время. А так он для меня существует как просто текст. И огромное количество текстов существует в сети именно так. В частности, та ситуация, которая 7 лет или даже больше, 10 лет, происходит с текстами романов о Гарри Поттере, она вообще очень показательная. Романы о Гарри Поттере были первыми, наверное, литературными произведениями, у которых была мировая премьера. Определенный день, в который они по всему миру появлялись. И вот если посмотреть на сроки появления русских переводов, то выяснится, что русские переводы появлялись через несколько часов после того, как книга поступала в продажу, английский вариант, да? А это значит, что некие люди занимали за 2 месяца очередь в магазине, причем не русскоязычном, ну, каком-нибудь магазине в Англии, в Америке, хватали книжку, бежали к компьютеру и начинали ее лихорадочно переводить. Дальше можно было просто смотреть, там одна команда типа делает перевод, другая команда за ними редактирует, и все это происходит в режиме реального времени. То есть ты читаешь текст, который на твоих глазах переводится. Понятно, что там была масса ошибок, это все делали непрофессиональные переводчики, там чудовищный русский язык. Но когда ценностью для тебя является не художественность, а фактология, когда прочитанный является сюжетная канва, а не стиль, язык автора и что-нибудь такое, то это тоже свидетельствует о той ситуации, в которой мы оказываемся сейчас. Я считаю, что это не хорошо и не плохо, просто так. И мне кажется, что меняется именно это. Меняется то, что в конечном счете мы принимаем за прочитанное.
Юлия Эдлис, Кирилл Гликман.
Короткая ремарка о том, может ли ридер сделать более популярным чтение. Как мне кажется, может. Мне кажется, пример iPad подтверждает мои слова. Ридер — это модный гаджет. Не зря на iPad зачем-то сделана функция чтения электронных книг, потому что, если я правильно понимаю, то экран у iPad обычный. То есть он принципиально читает от ридера тем, что читать с него. Это то же самое, что читать с экрана компьютера, а не с ридера. Технологии разные, поэтому, в общем-то, он скорее попадает в чтение с ноутбука или чтение с монитора. Мне кажется, что будет постепенно сектор людей, которые, в общем-то, не то чтобы фанаты чтения, но почитать что-то такое. Это такой, скорее, действительно факт, действительно фактология. Нужно почитать что-нибудь, думает такой обеспеченный человек, который как-то давно этого со школы не делал. Берет он, покупает себе ридер. В ридере у него 7 тысяч книг. Он, ну, угад, что-нибудь такое, ну, там, слышал там о Гоголе таком, вот Гоголя почитаю, там, о Достоевском тоже слыхал, тоже почитал, о Пелевине там говорят, Пелевина почитали, Прилепина, вот модный вроде писатель. То есть у него будет такой странный очень набор. Важно будет даже не факт прочтения того, что он конкретно читает в книге, а факт просто самого действия, да, и мне кажется, в этом смысле ридер вполне удобен, он сразу предлагает какой-то набор литературы, так и по той причине, что он удобен, легкий, красивенький, модный, значит, его в руках держать приятно, и вообще сделан он хорошо. То есть мне кажется, что, в общем-то, будет постепенно формироваться вот такой запрос на ридер, как на то, что нужно иметь человеку определенного статуса, да, вот как у нашего президента появился iPad сразу после того, как iPad вышел, вот так и ридер, я думаю, у него тоже появился, когда ридеры только появлялись. Такое развитие ситуации возможно в дальнейшем.
Прогноз Кирилла Гликмана, Дмитрий Бак.
Самое главное – это отсутствие перечитывания. Вот это то, что постепенно исчезает, да, и я бы это назвал такой твиттеризацией всей страны. Сообщения в Твиттере – это идеальные сообщения, которые бессмысленно перечитывать. Они идут в том направлении, когда ты просто раз и скачал то уже, о чем я говорил. Художественный текст, а мы говорим все-таки о художественном тексте. Это есть нечто принципиально усложненное. Все в жертву памяти твоей. Вот давайте поговорим полчаса. Я могу и больше об этой строке говорить. Но этот навык все более становится несоразмерным вообще с нашим ритмом, темпом жизни. Поэтому рынок рынком, но все-таки, Юль, я солидарен с тем, что это антропология и физиология чтения. Мы все больше больше превращаемся в какой-то новый биологический вид. Это очевидно и не нуждается ни в каких доказательствах. Гаджеты будут вживаться под кожу в виде чипов. Это завтра будет, и с этим спорить нельзя. Но главное, что при этом пропадает, хорошо это или плохо, не знаю, это способность вдуматься в текст, увидеть его какую-то стереоскопию. Не случайно Катя очень правильно заметила то, о чем я забыл просто сказать, что стихи, как совершенно особый тип текста, пропадает из диапазона электронного чтения. Я, будучи человеком абсолютно чуждым этим способом чтения, 5 лет назад впервые стал студентом, пока только школы-студии МХАТ, а не РГГУ, давать в первый день семестра на диске записанными все абсолютно тексты, которые к этому семестру нужно знать. И поэтому я их прижимаю к стене. Нет времени сходить в библиотеку, ни на что купить, некогда скачать. Вот тебе, дружок, бери, читай и наслаждайся великой русской литературой, как сообщениями в Твиттере.
Дмитрий Бак и Любовь Брусяк.
Я думаю, что отсутствие стихов там в Ридере – это не случайность, потому что стихи вообще почти не читают. У моих героев, которых я не опрашивал, не задавая их ни одному вопросу, они сами пишут, что им нравится. Вот они забыли про стихи. И если есть стихи, то, я извиняюсь, это «Серебряный век», Пастернак, Маяковский, Цветаева, ну, может быть, Мандельштам, и все. А больше ничего нет. Вообще, Юля, я понимаю, вы почему все время говорите о рыночности. Исключительно потому, что людям, связанным со словом, с литературой, некоторые вещи признать очень тяжело. И то, что туда загружают этот самый паблик-домейн Пушкина, там, Гоголя, которого вот Кирилл обещает, что кто-то случайно туда зайдет, но я не думаю, что настолько респектабельные люди, которые там за 10 или сколько тысяч покупают ридеры, что они про Гоголя никогда не слышали, это вряд ли. Но то, что туда загружают то, что не будут читать, потому что классику читать не будут. Ну, может быть, женщины какие-то Анну Каренину заглянут. Не более того. Это исключительно некая экономия средств плюс респектабельность. Вот этот прибор, который тебе придает некоторый вес. Классика – это то, что не читают, но то, что ценят. Ридер, будем надеяться, что он по этим законам жить все-таки не будет. Что все-таки он для чтения, а не для какого-то статуса или еще для чего-то.
Любовь Брусяк, «Свобода» в клубе «РТФКЮ». Новые типы чтения мы сегодня обсуждали с проректором по научной работе РГГУ Дмитрием Баком, с Жанной Галиевой, преподавателем кафедры истории русской литературы новейшего времени, со студентами Екатериной Пташкиной и Кириллой Гликманом, с Юлией Идлис, заведующей отделом культуры журнала «Русский репортер», вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».